Часть четвертая о сущности церкви. В этой части книги Кобзарь повторяет некоторые свои выводы о церкви, высказанные еще во введении. Их мы уже комментировали. Наверное, никто не сможет сказать о церкви лучше и правильнее апостола Павла. В послании к Тимофею мы читаем: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 1 Тимофея 3, 14 и 15. Понятно, любая деноминация будет связывать вопрос возникновения церкви со своей догматикой и почитаемыми в этой деноминации личностями. Но все христиане допомнят слова Иисуса: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16, 18. Церковь создана Христом не на апостоле Петре и не на 12 апостолах. При всей их верности Богу это было бы недостаточно прочное основание. Имя Петр, камень, Иисус применил только для того, чтобы сказать о другом камне, который отвергли строители, но он сделался главою угла. Псалом 117, 22 стих, Матфея 21, 42. Этот камень — сам Иисус Христос. И если Иисус прекраснее сынов человеческих, то и его создание, церковь, несравненно прекраснее человеческих строений. О церкви, голубице, невесте Христа хочется писать стихами. Когда я был лишен свободы за имя Господа Иисуса Христа, то по-настоящему оценил красоту церкви Христовой, увидев контраст между нею и окружающими меня личностями. Позволю привести несколько строф из написанного тогда стихотворения. «Там на Голгофе родилась она, Христа невеста, голубица. Его рукой весон облечена, что может в мире с ней сравниться? О, церковь, о тебе пою я песнь и поэтические гимны. Как хорошо, что на земле ты есть, во тьме горят твои рубины». Ученый мир открыть сейчас сумел, хоть это многим непонятно, что будто у галактик есть предел, а на светящем солнце пятна. Быть может, есть и пятна, но взгляни, лишь свет дарует солнце людям, и мы во все свои земные дни светилом только любоваться будем. На церковь я взглянул сейчас из уз, и голос сердца мне ответил: «Да, это истинный святой союз, единственный на всей планете. О, братья и сестры, как люблю я вас! Пусть к вам летит мое признание. Вы для меня вот в этот трудный час и слава церкви, и сияние». Но вернемся к книге Кобзаря. Он пишет: протестантизм – это, по сути, развитие греха Папы Римского. Когда-то он возгордился и подумал, что он не нуждается в других, и ему одному открыта истина. Лютер лишь возразил: а почему одному Папе Римскому? Всем нам открыта полнота истины. Страница 183. Конечно, после такого заявления Кобзарю ничего не остается, как только возвеличить православный Восток, где, по его мнению, единственно сохранилась истина. Мы не намерены реабилитировать римского папу, но только позволим себе еще раз напомнить, что до 1054 года и католики, и православные оставляли после себя один неприглядный след отступления от Священного Писания. Мы не идеализируем ни Лютера, ни других реформаторов. У них были свои недостатки, и реформацию они не смогли довести до конца. Но через них Бог позволил людям увидеть эталон истины, Священное Писание, и по нему сверять план своих жизненных строений, отбросив ненужные человеческие пристройки. Надо же в конце концов понять и Кобзарю, и ему подобным, что история не игра случайностей, а цепь закономерностей. Еще в молодости, серьезно изучая философию у идеалиста Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, феноменологии духа, я прочитал такие слова: «Существование государства – это шествие Бога в мире. Если человек не хочет погибнуть, то он должен признать, что мир – это разумное осуществление божественной воли. Игра неразумных случайностей царит лишь на его поверхности. Я не намерен использовать философию для защиты истинности Священного Писания. Истина способна защищать себя сама». Но надо признать, что протестантизм – это закономерный спиральный виток и над католицизмом, и над православием. Этот виток качественно выше, потому что может приблизить каждого к истине, к Слову Божьему, к Иисусу Христу. После таких размышлений так неаргументированно звучит вывод Кобзаря: Библия не есть Иисус Христос. Это очень важно. Церковь без Писания может жить, как жила она первые и лучшие свои века. Без Христа же не может она жить никак. Страница 184. Трагедия православия в том, что она пытается разбить несокрушимый монолит – Бог, Иисус Христос, Дух Святой, Священное Писание, а в пробоины втиснуть предание. Надо же выдумать такое. Церковь без Писания жила первые и лучшие свои века. Получается, что лучшие века для церкви были лишь потому, что тогда не было Священного Писания. Какой абсурд. Да, такого никогда не было. Прежде чем Христос создал церковь, ей в наследие Отец Небесный оставил ветхозаветный библейский канон. Призывая исследовать Писание, Иисус Христос полностью преподал ученикам Новый Завет, а Дух Святой наставил их на всякую истину. Без Священного Писания церковь не может жить. А если по Кобзарю такая жизнь возможна, то это будет учреждение, основанное на учении Ваалама или на Иезавелевой закваске. Откровение 2 глава, 14-20 стихи. Мы уже говорили, что в Откровении Иоанна Богослова под конкретными церквами Азии, Малой Азии, подразумеваются исторические периоды. Нареканий нет только с Менской и Филадельфийской церквам, а остальным Иисус предлагает покаяться для того, чтобы иметь спасение. Значит, церковь не спасает, а нуждается в спасении. Единственный Спаситель – Христос. Иоанн Креститель, приготовляя путь Господу, говорил: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Матфея 3:12. Многие самовольно пытались взять лопату из руки Иисуса, но он ее, то есть вопрос спасения, не доверил никому. Он единственный и полновластный Спаситель. В притче о милосердном самарянине мы видим, что не священник, теократический закон, не левит, ветхозаветное священство, не помогли израненному разбойниками грехом. Ему нужен милосердный самарянин, то есть сам Христос. Он перевяжет раны избитому и доставит в гостиницу. Гостиница – это церковь. Ее роль, а также обязанность содержателя гостиницы, пресвитера, создать условия, чтобы спасенный самарянином мог вполне выздороветь. В лице самарянина Христос даже оплачивает издержки на лечение, а не вытягивает из несчастного последние копейки. В гостинице церкви содержатся только живые, может быть, и слабые здоровьем, но мертвых туда не привозят. Содержатель гостиницы не воскрешает мертвых. Чтобы быть в церкви, нужно исполнить повеление: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ефесянам 5:14. В одном гимне мы поем: «О, друг, иди в церковь живую». Если в церкви будут мертвые, то она будет смердеть, а не источать запах живительный на жизнь. 2 Коринфянам 2:16. Господь дал повеление своим ученикам, а через них и всем призванным, идти по всему миру и проповедовать Евангелие всем народам. Но последователи Иисуса Христа сами спасти никого не могут. Они только распространяют евангельское благоухание и приводят грешников ко Христу. В Духе Святом Христос находится в любом уголке нашей планеты. Он говорил ученикам, что для них будет лучше, если Он уйдет к Отцу. Почему же так? Потому что если бы Христос оставался в теле на земле, то чтобы получить спасение, каждый человек должен был бы с Ним лично встретиться. Один христианин посчитал, что в таком случае современному жителю Земли пятиминутную аудиенцию со Христом необходимо было бы ждать 362 года. Но благодарение Богу, в любой момент Христос будет рядом с тем, кто захочет быть спасенным, призывав имя Иисуса. Иоиля 2:32. Рожденного свыше от Слова Божьего и Духа Святого и принявшего крещение по вере, Дух Святой крестит в одно тело. 1 Коринфянам 12:13, то есть вводит во Вселенскую Церковь Христа. Эта церковь действительно является соборной, то есть собранной из всех народов. Членство в этой церкви определяется самим Господом. Имена спасенных записываются в книгу жизни. Откровение 20 глава, 12 и 15 стихи.